ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 2, текст 44, краткое изложение Бхагавадгиты. Санскрит. Всем видно? Нет? Попробуем. Я тоже плохо вижу. Богайшварья прасактанам.
Богайшварья прасактанам.
Богайшварья прасактанам.
Богайшварья прасактанам.
Тая пагрита четасам.
Тая пагрита четасам.
Тая пагрита четасам.
Тая пагрита четасам.
Явасаятмика будхи.
Явасаятмика будхи.
Явасаятмика будхи.
Явасаятмика будхи.
Самадхавна витхияте.
Самадхавна витхияте.
Самадхавна витхияте.
Самадхавна витхияте.
Кому видно?
Богайшварья прасактанам.
Богайшварья прасактанам.
Тая пагрита четасам.
Тая пагрита четасам.
Явасаятмика будхи.
Явасаятмика будхи.
Самадхавна видхияте.
Самадхавна видхияте.
Богайшварья прасактанам.
Богайшварья прасактанам.
Удовольствием.
Айшварья.
Айшварья. И богатству.
Прасактанам.
Те, кто привязан.
Тая.
Тая. Этим. Апахрита четасам. Введенных в заблуждение. Явасая атмика. С твердой решимостью.
Будхи.
Преданное служение Господу. Самадхау.
Самадхау.
Сосредоточенном уме.
На.
Не.
Витхияте.
Возникает. Перевод стиха. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Самадхи значит сосредоточенный ум. В ведическом словаре Нирукти сказано: «Самьяк атхияте смин атма таттва ятхатмьям». Тот, чей ум сосредоточен на постижении высшего Я, пребывает в самадхи. Состояние самадхи никогда не достигают те, кто стремится к мирским удовольствиям и ослеплен приходящими благами. Материальная энергия возводит на пути у таких людей неодолимые препятствия. Богайшварья прасактанам таяпахрита четасам явасаятмика будхи самадхавна витхияте. тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Краткое изложение Бхагавад Гиты, глава 2, текст 44. Так, здесь говорится об умонастроении неустойчивого человека, платформа ума. Трудно достичь самадхи, когда ум неуравновешен. Заблуждение. Основа заблуждения – двойственность. Ум принимает то, что нравится, и считает, что это истина. Он примет то, что нравится чувствам. Он считает, что это истинный выбор. Но когда чувства будут неудовлетворены, он отвергнет то же самое, как неистина. Это называется заблуждение. Он принимает то, что затем отвергнет. Он принимает то, что уже много раз было отверженным. И снова принимает. Почему? В этом замешано разнообразие материальной энергии. Маха-майя. Маха значит великая иллюзия. То есть у нее безграничное разнообразие комбинации материальных элементов, сбивающих с толку чувство и ум. Это неприятными и неприятными эмоциями. Или пережевывание, пережеванного называется. То есть новое – это хорошо забытое старое, так говорится. Поэтому сплошное заблуждение. Принимать, отвергать, и нет никакого окончательного вывода, и быть не может. Все в процессе принятия движения находятся в этом мире. Относительно истины. Итак, одну и ту же вещь провозглашают и хорошее, и плохое одновременно в этом мире. Это разные мнения считаются. То есть заблуждение распространяется, становится разнообразием мнений, представлений о мире, о людях, о явлениях. Одно и то же явление обсуждается бесконечно в интернете, в средствах массовой информации, мнения никогда не кончаются. Как прийти к окончательному выводу? Ну, в условиях демократии они смешивают, усредняют, потому что средние выводы не смешивают все мнения в одно и что-то среднее выдвигают. Таким образом. Есть крайние суждения, и если их усреднить, кажется, что это есть истинное понимание вещей. Но среднее означает нечто серое, нечто безвкусное, не имеет чего-то яркого, это расы, вкуса. Нет, в этом усредненном мире установленных законов истин люди не удовлетворены, остаются никакими законами. Что есть законы Всевышнего, но они смешаны с желаниями людей и выдаются как нечто усредненное. Законы Всевышнего или Бхагавад-гита, ну, другого же закона нет, Бхагавад-гита, то есть божественное знание, божественная песня. Но есть также мои привязанности, мои чувственные наслаждения, мои представления о жизни хорошем и плохом. Таким образом, смешиваются эти два понятия, совершенно крайне несочетаемые понятия, как дух и материя, они не сочетаются. И чтобы их сочетать, поскольку масло и вода не смешиваются, их нужно держать в постоянном миксере. Обсуждение, политика, борьба, вот состояние борьбы кажется, что что-то как-то вот получается, как будто бы. Но как только возникает покой и мир, сразу все загнивает, разлагается. Невозможно выбраться из этого заблуждения. Ни мир не удовлетворяет, ни война не удовлетворяет. Постоянно это происходит. Мир напоминает постепенно и медленное разложение. Почему здесь говорится? А чувства неустойчивые, они стремятся наслаждаться. И начинается расширение по горизонтали. Чувства проникают. Как это раковая опухоль. Просто распространяется по горизонтали. Поглощаются. И люди начнут мешать друг другу, государства мешают друг другу, политика обостряется, борьба за рынки сбыта, это все известно, поскольку есть развитие чувств по горизонтали. Нужно удовлетворять свои чувства. На государственном уровне, на уровне семьи, личном еще государственный уровень существует. То есть утверждение себя, то есть как выше истины, когда соединяется мнение, становится национальным мнением, государственным мнением. Сейчас самое веское слово это национальное, национальный интерес. Другое, высшей истины не существует. А Кришна говорит, что высшая истина – это он сам, то есть Бог есть высшая истина. Высшая истина, чем Бог, не существует. И Прабхупада говорит, что конфликты между государствами некому будут решать. Если национальный интерес выше, государственный интерес выше всего, высший авторитет, то кто же будет между государствами решать конфликты? Ответ дали материалисты. Они сказали, конфликты будут решать войны. Превосходство военное. Означает, что нет высшего авторитета, нет Бога. Итак, путь чувственных наслаждений, а он заканчивается саморазрушением. Это будет какие-то войны, разногласий, постоянных перестроек, неудовлетворений и новых стремлений. И это никогда не кончается. Это становится самсара, замкнутый цикл. Век Кали это ускоряется. Быстрее и быстрее. Это тот же самый процесс, просто во много-много раз быстрее протекает. Означает, что низшие гуны, такие как раджасы, тамасы, они преобладают. Сатва, стабильность, она уменьшается. Собственно говоря, стабильность сейчас не считается развитием. То есть быть стабильным означает быть не творческим, не развивающимся. Нужно всегда менять мнение, менять решение, нужно принимать, что собираться, собрание, снова вырабатывать новые законы, улучшать что-то. На самом деле это есть закон, вечный закон. Закон Бхагавад-гиты, закон знания, закон счастья, общечеловеческие ценности, но он недоступен чувственным наслаждениям. Чувства не могут воспринимать закон. Чувства, они подавляются законом. Закон воспринимает разум. Он говорит, я вас ятмика, будхи. Решительность, решительный разум. Разум может воспринимать закон с решимостью, с радостью имеется в виду. Когда? Когда чувство контролируется этим разумом. То есть признак того, что человек неустойчив в духовной жизни, означает, что в разуме неустойчив, что у него есть чувственные желания чувственных наслаждений. Желание чувственных наслаждений. Все время думает о каком-то чувственном наслаждении. И тогда наступает время борьбы с чувствами. Ум напрягается. Он вооружается массами запретов. Разум говорит, это нельзя, это можно вот так. И ум становится напряженным в духовной практике, скованным, безрадостным, но правильным. Вот в чем опасность сатвагуны. Он становится убежденно правильным, что все, что он делает, соответствует шастрам. Но эта скованность ума означает, разум еще не действует. Когда руководит разум, на самом деле, берет свои руки, ум освобождается на самом деле. Ну, так же, как если мы под хорошим руководством, мы свободно действуем, мы знаем. Хорошим руководством получаем свободу действий, учитывается наша природа, учитываются обстоятельства. Это хорошее руководство, когда учитываются все необходимые обстоятельства и принимается совершенно верное решение на основании природы, личности и окружающей среды, места, времени, обстоятельств. Это есть будхи, разум. Ты можешь все это оценивать. Поэтому, когда на самом деле пробуждается разум, человек становится свободным и контролирующим чувства одновременно. Не путайте напряжение ума и скованность с контролем чувств. Это скорее страх. Страх, то есть, когда есть закон, и мы боимся закона. Есть страх. Тогда, как здесь говорится о другом. То есть, нужна решимость. Чтобы стать бесстрашным в духовной жизни, нужна решимость контролировать чувства, отвлекать их от наслаждения чувств. Как? При помощи разума, при помощи высшего вкуса. То есть, будхи или бхакти-йога, или будхи-йога – синонимы. Прабхупада переводит будхи как бхакти – преданное служение. А преданное служение, оно сопровождается радостью. Видите, вкус. Радости изнутри сердца. Не от органов чувств, а изнутри собственной природы. Это уже деятельность разума. И поэтому все становится очевидным и понятным. Почему сознание Кришны хорошо? Высший вкус. То есть пока мы не получаем это от бхакты, разум на самом деле не оживает. Не оживает в этом вкусе. Вы есть среда, в котором оживает разум. Это знание и это счастье. Так, это высший вкус. И ум подтверждает это, поскольку ум находится естественно в сатвагуне. Он может подтвердить, что вокруг много счастья и знания, если руководствуется законами Всевышнего, а не чувствами. А чувства бывают с его с толку. И если ум действует в этом направлении, когда он сбит с толку, он начинает утверждать, что все на самом деле можно, все хорошо. Нужно просто понять, что я свободное живое существо. Я сам Бог. То есть философия Майявады исходит из этого неконтролируемого ума, который управляется чувствами, она как бы оправдывает эту деятельность. Что все на самом деле дозволено. Вы не знаете просто истины, вы являетесь Богом. Просто вы не знаете, вы скованы собственными законами. Вы их придумываете, человеческие законы, и вы их сами же боитесь. А на самом деле вы такой же, как и Бог. Вы есть Бог, вы можете слиться с Богом. Все, что вы не делаете, нет ни хорошего, ни плохого, это все иллюзия. Истина в том, что вы можете делать все, что хотите. И сколько хотите. Эта философия исходит из ума, деятельности ума и чувств. И так, это высшая оправдательная философия. Человек думает, что ему все дозволено, поскольку он хозяин природы, он хозяин всего, он здесь принимает решения, он владеет, он собственник. Он утверждает здесь новые и новые законы, он все перестраивает здесь, то есть он творец, в центре внимания. Тогда как разум говорит человеку, ты на самом деле не такой значительный. Есть вселенский закон, есть много чего ты не знаешь. И одновременно он должен признавать, что он Бог, и он еще многого не знает. Поэтому он говорит, я буду Богом. Я стану таким. Может быть, я сейчас не Бог, но я стану Богом в будущем. Значит, что Прабхупада говорил, это невозможно, это нелогично. Бог всегда Бог, это вечное понятие. Бог не может стать Богом. Если вы хотите стать Богом, то вы не Бог. Это вечная позиция Бога. То есть наша вечная позиция исходит из разума, ближайшего совсем до души. Оттуда идет это представление. Я есть слуга, это та позиция, когда разум начинает раскрываться у человека. Через служение. То есть любовь, бхакти развивается через служение. Не через удовлетворение собственных чувств, а через удовлетворение чувств сверх души. Потому что наше чувство продолжение его чувств, говорится. Есть связь, оказывается. И если мы говорим о своих чувствах неудовлетворенных, то причина только одна в этом, что мы не смогли удовлетворить чувство Верховного. Наши чувства – это его отношение к нам. Это наше взаимоотношение с ним. Наше неудовлетворенное чувство означает, что у нас нет отношений с Богом. Поэтому мы пытаемся удовлетворить при помощи материальных элементов, действуя в этом мире. Что-то пробуя на вкус, что-то слушая, чего-то касаясь, о чем-то думая, что-то изобретая, что-то творя в этом мире. Переключаясь с объекта на объект, потому что трудно быть удовлетворенным на чем-то одном. Мы вынуждены в борьбе, в постоянном движении как-то быть счастливыми. При больших усилиях, возможно, у кого-то это получается. Но это означает, что чувства никогда не удовлетворены. Мы искусственно пытаемся найти счастье в этом мире тьмы, где нет именно энергии счастья, энергии знания или сознания, то есть большого живого существа, с которым можно вступить в отношения. Все какие-то маленькие, ограниченные живые существа, не понимающие друг друга. Но истинное счастье для души – это большая душа, а не большой кусок мертвой материи. Ну, конечно, это организованный хорошо кусок материи. Он создан высшими энергиями, там отражается высшая энергия, но все же это материя, она обманывает живое существо, это не духовная энергия. На дереве тела две птицы находятся. Одна эти плоды должна пожинать дерево, индивидуальная душа. А сверхдуша не трогает эти плоды, не попадает под влияние материальных форм, явлений, плодов каких-то, богатств, Бога и Шварья. Это богатство. Богатство и чувственное наслаждение. И как? Или Хираньякашипу, то же самое, что-то. Мягкая постель, золото. Это много синонимов бхога. Но бхога это принцип чувственных наслаждений. Бхога и Шварья. Человек пытается обрести такие богатства. Но эти богатства принадлежат не ему. Он не может ими непосредственно наслаждаться. Например, пища предназначена исключительно для желудка, верно? Они предназначены для головы непосредственно, для рук непосредственно, для ног непосредственно. Пища предназначена для желудка. Также и желудок творения. И все в этой мире предназначено для его удовлетворения. Он единственный, кто может наслаждаться. Один только Бог существует. Все остальные его как бы частички, зависимые от его наслаждения. Как корень дерева, и от него зависит целое дерево, ветви, листья, все зависит. Если мы поливаем корень дерева, дерево все удовлетворено. Поливаем листья, дерево высыхает. Отдельно каждый листик мы поливать, все равно высохнет. Корень нужно полить. То есть он умеет наслаждаться. Он умеет принимать эту энергию. Принимать и распределять должен образом, поскольку он источник творения, он знает каждый атом этого творения, поддерживается его разумом. То есть в этом есть также интеллект. В каждом атоме творения, в каждой форме, в каждом явлении есть какая-то высшая воля, высший смысл. Человек, не понимая никакого высшего смысла, вмешивается в его творение. Бога и Шварья. Я могу тоже этим наслаждаться, у меня есть чувства, я это вижу, я слышу. Я уже вижу, что мне нравится, что не нравится. Могу ориентироваться, видите? Я вступаю в этот мир с ориентирами чувственных наслаждений. И я замечаю, что другие также действуют с такими же ориентирами. И таким образом мы начинаем соперничать, наблюдать, кто как наслаждается, кто больше наслаждается, кто больше наслаждающийся. Знаете, тот, кто больше наслаждается, тот верховный должен быть, тот выше. Кто меньше наслаждается, тот подчиненный. Вот этот принцип наслаждения очень важен. Да, люди пытаются везде наслаждаться, особенно в местах где они отдыхают, они должны показать свой уровень наслаждения. Тут они не скупятся. Знаете, вы не видели, чтобы богатые люди где-то наслаждались очень какими-то простыми вещами. Квасом и хлебом. И жили где-нибудь в палатке просто, там, под деревом, здесь, на Черном море. Богатые люди нет, это Бога швали, это не для этого все, посвятили всю свою жизнь, чтобы потом показать, кто тут наслаждающийся на самом деле. Как на Маврикии они сделали визы, безвизовый въезд русским. После посещения Маврикии Абрамовича. Он потратил где-то несколько миллионов за 2 недели, по-моему, отпуска. Там. Он показал, кто такой наслаждающийся, и они упразднили визы для русских после этого. Что можете без визы переезжать. То есть вот у вас есть настоящий наслаждающийся. Он решил этот вопрос, видите, таким образом. Легко. Просто показать, на что мы способны, как можно наслаждаться. И люди, видите, в книге рекордов Гиннесса, там вот эти все соперники, эти соревнования записаны, кто может больше наслаждаться всех, кто дальше всех плюнет, кто больше всех на столбе простоит, кто больше всех съест риса, скажем, или выпьет воды, или на голове простоит, они демонстрируют свою способность наслаждаться тем или иным способом. То есть мир, он сумасшедший становится. Люди показывают друг другу свои способности наслаждаться, кто сколько раз всех сможет вступать за одну ночь и так далее. Это все сумасшедший западный мир. Это книга рекордов есть такая. Сначала над ней смеялись, сейчас уже принимают как часть культуры. Ранее эти просто смеялись, просто как, ну, юмор, что-то, знаете, такое, извращенное, странное, западное, буржуазное такое, знаете, извращенное. Но мы-то коммунисты, мы же нравственные люди. У нас есть моральный кодекс коммунизма, мы понимаем, что это все просто буржуазное разложение личности. Но сейчас нет, сейчас престижно быть в книге рекордов Гиннесса. Самые глупые рекорды. Вот это соревнование чувственных наслаждениях. Итак, нужно показать. Количество денег, какая на мне одежда, какая у меня машина, как я наслаждаюсь жизнью. Но нельзя показывать, как я страдаю. Ну, если так иногда, просто прийти тихо, посидеть в церкви, когда очень тяжело, скрывая там все свои страдания, просто так тихо помолиться, чтобы никто не слышал, признаться на самом деле, что я полная скотина, и жизнь моя никуда не годится вообще. Зашла в тупик, я страдаю на самом деле в сердце, постоянно я несчастлив. Где-то внутри человек вот этим разумом, будхи, он же есть у человека, в этом вся беда человеческая, что есть разум. Не было разума, ничто бы нам не мешало наслаждаться, как убить этот разум. Как разум теряют люди? Представьте, вот человек идет, и он как он хочет наслаждаться? Он же не может в присутствии разума наслаждаться. Идет в кабак, там уже все понятно, официант знает, как обслужить человека, чтобы он насладился этот вечер, он наливает ему определенную дозу, выпивается, и разум слабеет. Интоксикация действует на разум. Разум начнет устраняться, как бы засыпает, тормозится, алкоголь так действует. И человек чувствует, что он может говорить, что хочет. Прямо за столом, прямо с этими людьми. Он может сразу с ним познакомиться, мгновенно оказывается. Он может сразу сказать все, что думает о них. И получить в ответ тоже открытое общение, понимаете? Мгновенно вступить в отношения можно. Только чуть-чуть выпить. И все уже, можно танцевать, можно обниматься, уже через 5 минут вы уже все знаете друг друга очень хорошо. Через час вы уже выбираете себе партнера для чувственных наслаждений. Все, разум отсутствует. Таким образом, я наслаждаюсь. Когда разум уходит, все так хорошо, такое вдохновение, я свободен, наконец-то могу, мне море по колено, все что угодно могу сделать. На утро, когда разум просыпается, все думают, вот это, да, а как же я иду на улицу вообще, как я появлюсь, как так стыдно все это. Присутствие разума, присутствие совести, ближайшее души, он же мучает нас этим. Он говорит, что это же нечеловеческое поведение, это же аморально. У тебя же была репутация нормального человека. Что эти люди подумают вообще? Как ты сможешь потом сотрудничать? А как же ты будешь достигнешь какой-то цели, без поддержки, с такой репутацией? Как же иллюзия наслаждающегося? Ты забыл на самом деле, что нужно поддерживать это все усилиями. Нельзя опускаться на уровень свиньи. Ты же человек. Должен совершить аскезы на самом деле, чтобы поддерживать статус-кво. Он говорит, ой, все, последний раз, такого больше не повторится никогда, и снова я чувствую наслаждение, снова. Он нерешителен. Он привязан. Привязан к этому чувству свободы, наслаждаться. Снова хочет почувствовать хоть раз свободу, будь что будет. Ну, праздник, понимаете, сегодня можно, всем можно. И так же, как есть интоксикация, вот, которая так вот грубо лишает человека разума, так же мы видим сейчас, ведут себя уже трезвые люди в нынешнее время, не принимающие интоксикации. Первое, что человек делает, когда принимает интоксикацию, у него развязывается язык, верно? Мыслен все на языке. А потом ищет партнера. Сейчас уже современная молодежь без интоксикации так сидит. Они говорят всякий вздор, всякую чушь. И очень быстро выбираются партнеры в меня. Как будто они опьянены, смотрите. Что же их опьяняет такое? Разум. Разум, принявший концепцию чувственных наслаждений. Действует как интоксикация. Он планирует чувственное наслаждение. Действует как опьянение уже. То человек не принимает интоксикацию, но планирует принять интоксикацию. Он уже становится ненормальным. Он не нарушает никаких принципов чистоты, но он планирует нарушить принципы чистоты. Уже ум возбуждается, уже чувства возбуждаются, уже предвкушаются. Уже он смотрит на всех, на объект чувственного наслаждения, уже он вдохновлен. Почему люди вдохновляются, когда придут места вот такие вот чувственных наслаждений, где вот организовано в таком масштабе городском, город-курорт, говорится, здесь вот люди вдохновляются, просто глядя на окружающий мир. Все ходят почти без одежды здесь, боже, такая природа, теплое море. Все лежат голые и смотрят друг на друга. И он может планировать смотреть на объект чувств, любой может в уме вступать в отношения. Уже доступно для ощущений, для переживаний вся эта пхава, материальные формы, вкусы, одежды, природа, погода, все ласкает ваши чувства, и опьянение наступает. И совершенно естественно в такой среде немножко пить вино, естественно. Что на работе неестественно, наверное, а в этой среде абсолютно естественно, что пьяный, фривольный, голый, рай такой, знаете, как бы. Разум становится не отличен от низших органов чувств. Разум. Потеря разума называется. Но потерять его окончательно невозможно в человеческой форме. Пока человек сохраняется человеком, он, конечно же, имеет какой-то рассудок, что-то слышит, что-то видит, какие-то обязанности для поддержания тела, для поддержания культуры. Это существует. Но недавно мы были на радио, и здесь была передача о наркотиках. Не знаю, прослушали или нет в городе, сделали эту передачу. Я даже сомневаться стал после этой программы, что там все равно мы стали говорить об абсолютной истине, о учении Востока. А эта тема запретная в средствах массовой информации, потому что у нас есть единственная законная религия, это православие в России. Все остальное не разрешают открыто говорить в средствах массовой информации. Но мы говорили о наркотиках, о здоровом образе жизни. И мы спросили, сколько негативной информации проходит сейчас через радио. Женщина, хозяйка, похоже, была. Она говорит, 50%. Как минимум 50% проходит. Мы говорим, сами понимаем это. А сколько вы говорите о здоровом образе жизни? Минут 15 в неделю. Есть передача специальная. Почему так мало? Ну, понимаете, нужно же другим развиваться программам. Социальные есть программы, есть экономические программы, есть другие программы. Не только же это. Но сейчас как раз эта тема самая важная, когда люди теряют разум, теряют здоровье, теряют жизненную силу, теряют ориентиры в жизни. Этому нужно посвятить 80% сейчас информации, чтобы как-то людей восстановить, просто восстановить их здравый смысл какой-то. 80% нужно сейчас информации, если даже не больше. Что просто говорить о самосознании, о здоровом образе жизни, об очищении, о здоровой семье, о мужчине и женщине, о детях. Вот простые вещи. Но научно, убедительно говорить. И может быть что-то еще изменится. Потому что на самом деле все поставлено на поток чувственных наслаждений. Немножко о здоровье, чтобы вы имели силу снова потом наслаждать свои чувства. А главное, уделяется внимание, конечно же, наслаждение чувств. И организация всего этого. Государственный национальный вопрос. Наслаждение чувств людей. За этим, конечно, стоит большая выгода, большая торговля. Чувствами всегда торгуют. Объекты чувств очень дорого стоят в этом мире. Такие места, как Сочи, они очень дорогие. Места курортные. Есть дорогая земля и все остальное. Всегда есть конкуренция. И сможем ли мы с вами быть решительны в присутствии объектов чувств в сознании Кришны? Сможем ли вот так вот выжить? Пропагит в одиночку не выживете. Война с Майей кончится плачевно, если мы будем в одиночку. Если будем вместе, мы выживем. Если мы создадим общество, сознание Кришны основано на принципах духовной практики, разума, никто извне не сможет его разрушить. Никакая пропаганда чувственных наслаждений, хотя она очень могущественна. Все люди находятся под контролем этой пропаганды. Но что ИСККОН будет развиваться в этих условиях в мире? И он будет расширяться, распространяться. подобен лесному пожару, Прабхупада сказал, распространится. Если мы создадим общество на основе будхи, бхакти-йоги, следуя принципам практики духовной жизни, согласно наставлению преемственности духовных учителей и Бхагавад-гиты. То есть Кришна говорит, вожделение кама очень сложно, конечно, победить, но возможно, если человек будет развивать трансцендентное знание, которое находится над всеми материальными уровнями. Значит, наиболее могучая сила. Но остается только правильно к ней обратиться, поскольку бхакти — это живая сила. В этом вся тонкость, для чего нам нужен разум, чтобы научиться общаться с Богом. Избегать оскорблений. Вот это и есть применение будхи, будхи-йога. Бхакти, будхи — это путь к бхакти. Разум, способность различать, что хорошо, что плохо, где я совершаю ошибку, где эти вот причина, тонкая причина, почему я в материальном мире, она пока неизвестна. Очень спорный вопрос, причина, почему же я в материальном мире. Разум не может осознать. Но постепенно мы сможем понять, развивая свой разум более тонким образом, мы сможем понять, что причина, она очень тонкая, имеет тонкую природу, отношение души и сверхдуши. Там, за пределами материи, причина находится. Причина всех причин. То есть это связано с Кришной. Наша судьба именно в его руках, и только в его руках. Законы кармы перед отражением моих поступков, но на самом деле судьба моя зависит только от Верховного Господа, который независим от каких законов, может принимать любые решения, независимо ни от чего. Наши отношения с Богом не строятся на отношении кармы или гьяны, то есть желаний материи или мыслительных каких-то процессов, желаний, эмоций. Нет, это будхи. Будхи, что хорошо, то плохо для него. То, что хорошо для него, это и есть благо для меня. Так же, как я оцениваю пищу. Если пища хорошо для моего желудка, она для меня полностью, целиком подходящая. Я учу это прежде всего его природу, его положение. Если желудок болен, я соблюдаю диету, верно? Если здоровый, ты должен знать, сколько и какого качества пищи должно быть. И это от него зависит состояние и здоровье всего тела. Итак, Кришна, от него зависит все. Все, то, что мы в борьбе с чувствами, означает, это указывает на наши отношения с Богом. Когда чувство получает служение, служением непосредственно, то борьба, она успокаивается. Ум человека успокаивается. Она заканчивается, борьба. Наступает. Итак, будхи, когда мы заняты процессом преданного служения, уже мы чувствуем радость, счастье. И задача в том, чтобы не прерывать процесс преданного служения. Будет казаться, что я достиг уже трансцендентного уровня и могу не быть таким активным. Но это ложное представление. Человек должен быть еще более активным, достигая какого-то духовного уровня. Потому что там более тонкие понятия хорошего и плохого, которые поднимаются уже на уровень эмоций, мыслей, бхавы. Даже настроение может быть греховным. Умонастроение. Как мясо. Что греховно в мясе? Умонастроение греховным изъедает. Умонастроение. Поедателя мяса. Вот в чем грех. Но мы, если мы скажем об этом, человек не поймет, почему мы скажем, мясо, оно вредно. Это он понимает на физическом уровне. Но он не понимает, почему это вредно для моего сознания. Как это мой вкус извращен. Это извращенный вкус. Он не расабхарса, он не применим к бхакти. Невозможно представить, что человек наслаждается плотью у забитого животного и чувствует, что это ему нравится. Ему это нравится, это вкусно очень, привлекательно, это нужно, это хорошо, это для людей нужно. Это чудовищно извращенный вкус. Это акт величайшего насилия и невежества Прабхупады. Это нужно остановить каким-то образом. И с уровня бхакти это непосредственно видно, что человек с таким извращенным вкусом, как он может понять чистую бхаву, чистую любовь. Поэтому, конечно же, нужна определенная решимость, чтобы очистить разум. Что разум также, он привязан к этим вкусам, которые проникли туда. И он основывает на этих вкусах, этой бхаве, понимание жизни. Итак, плоть животных, она вкусна. Это означает, что души там нет. Понимаете философию? Логично? Вкусное мясо этого животного. Поэтому я делаю вывод, что души там нет. Это философски логично вообще? Вот вам философия, основанная на оскверненном разуме. Где же философия? Если человек имеет чистый разум, сразу поймет, это не научит то, что он утверждает, в принципе. Вкусно не означает правильно. Вкусно не означает, что за этим скрыта какая-то наука. Но это просто единственный их аргумент. Это вкусно, поэтому у животных нет души. Вывод окончательно в этом будет. Просто потому, что мне нравится его плоть. Но Прабхупада говорит, посмотрите, разум, не вкусом, а разум посмотрите. Да вкус еще далеко чистого. Давайте разум, логику, науку используем. Давайте примем аналогию между животным и человеком и порежем кожу того и другого. Пойдет кровь, боль почувствует тот и другой, страх чувствует тот и другой. Спит, ест тот и другой. В чем же разница? Почему еще один момент вы отрицаете? С присутствием сознания, души. Итак, на уровне разума становится непонятным. Люди попадают в тупик. На самом деле, видите? Извращенный вкус, извращенная философия. Так же, как человек проживает обезьяны, еще один извращенный вкус. Почему они так привязаны к обезьянам? Почему они так хотят связывать человека с животным? Почему они у животных учатся? Чему они учатся животных? Значит, надо наблюдать животных, а потом сравнивать человека с животным. Мы же оттуда вышли. Вот смотрите, животные не свободны, животные не такие, давайте учиться у животных. Но животные просто удовлетворяют чувства. И поскольку разум, у него программа удовлетворения чувств, он учится, его гуру – это обезьяны. Это животные. Животное наслаждает чувства, смотрите, и не испытывает никаких угрызений совести. Давайте станем такими свободными. Свобода, свободный запас, статуя свободы там стоит. Сурит очень цивилизованно. Свобода, олицетворение, значит, вверх куда-то, дома идут. Материя как бы возвышается куда? В духовный мир. Да. На космических кораблях они хотят на какую-то высшую планету улететь. Это невозможно, нужен пропуск. Нужны качества внутренние. Если вы хотите даже в Америку, вы должны знать английский язык, вы должны знать ту культуру, если хотите там жить, вы должны уже здесь стать американцем, чтобы переселиться туда. Паспорта, режим там визовый, там все остальное. Нужно учесть ту культуру, войти в нее, что вы хотите жить там. Как же вы можете при помощи материи, просто построив небоскребы, создать свободного человека, который живет в этих небоскребах? Вы имитируете. При помощи Махамайи. Вы убеждаете людей. Но что за этим стоит? Желание господствовать и наслаждаться. Разум оскверненный. Но материя вам не отвечает. Она мертвая. Все эти небоскребы, все эти машины, они не общаются с человеком. Нет. И тогда люди, вступая в отношения с этими домами, с этой недвижимостью, с этими машинами, с этими деньгами, они теряют взаимоотношения друг с другом. А потом теряют и себя. Когда вы теряете любовь, потом вы теряете себя. Теряете отношения, теряете себя. То есть задача разума духовного – восстановить взаимоотношения. Вкус взаимоотношений, духовный. То есть живое существо с живым существом. Ни посредством денег, ни посредством атрибутов материальных, ни посредством каких-то материальных проектов развития и успехов социальных, а непосредственно из сердца в сердце. Проповедь сознания Кришны называется. Передача трансцендентного знания. Непосредственно из сердца в сердце. Это восстановление духовного знания. Это будхи-йога. И как, говорится, подойти к живому существу, чтобы мы смогли понимать друг друга больше и глубже развивались, чтобы мы вернули нашу любовь потерянную. Смирение, почтение, терпение, развитие внутренних качеств. Для этого требуется разум, решимость. Решимость стать смиренным. Решимость быть скромным. Решимость терпеть, даже если чего-то не понимаю. Решимость верить, доверять высшим, высшему разуму, высшим силам. Доверять Кришне. И таким образом эта решимость, она помогает нам. Помогает нам развивать эти качества. Эти качества, они дают нам непосредственный вкус, восприятие души. И автоматически чувство наслаждения становится незначительными в присутствии духовного вкуса. То есть собственная природа человека, она блаженна на самом деле. Душа блаженна по своей природе. И разум может это ощутить не с уровня чувств, а с уровня души. Он ближе к душе, чем к чувству материальному. Поэтому задача материалистов – разум заглушать. Как только вы начинаете опираться на какие-то разумные доводы, они говорят, нет, давайте говорим о потребностях людей. Давайте послушаем другие мнения. Мы бы не хотели быть о карме, стоп, только не о карме. Мы же православные, погодите, закон у нас, на нас не распространяется. Мы не хотели говорить о смерти, не, это передача не для этого, понимаете, не нужно расстраивать людей. Не нужно такие серьезные темы поднимать. Подождите, давайте вот какие-то злободневные, нужные, необходимые, актуальные темы поднимем. Смерть не актуальная тема совершенно. Карма не актуальная тема. Мы говорим сейчас о том, кто контролирует этот мир. Потому что люди на самом деле интересуются законами кармы, и семейной жизнью, и смертью, и реинкарнацией. На самом деле интересуются. Но если хотите контролировать этот мир, из чувства выгоды, эти знания не актуальны, не выгодны, они вредны даже. Поскольку люди начнут контролировать свои чувства, как же вы будете развивать экономику? Каким образом вы разбогатеете, если в стране не будут производиться ни алкоголь, ни табак, ни наркобизнеса не будет? Никаких еще таких подобных вещей. То как же будем процветать? Мы станем слабыми. То есть сейчас это актуально, они говорят. Мы должны это производить и потреблять, чтобы поддерживать какое-то экономическое положение. Тем более, во время кризиса, понимаете, тем более. Это национальная идея. Это спасение нации. Производить и потреблять вот эти вещи, которые очень дорого стоят, которые люди будут покупать, чтобы притуплять свой разум, наслаждать свои чувства и забыть о смысле жизни. И так из этого круга замкнутого они не смогут выйти. Чувства их привяжут, как якоря, говорит. Они смогут вырваться из этого западения, даже при желании. Даже если захотят начать духовную жизнь, у них тут привязанности, они просто не способны. Это кали-юга, это называется как проклятие, неудачливый человек. У него вроде есть возможность, но не может ее использовать. Он привязан. Рад бы в рай, говорит, грехи не пускают. Хорошее знание у вас, но вот не могу практиковать. Семья у меня, работа у меня так много обязанностей. Родственники не понимают, друзья не понимают. Я не могу пока оторваться от них. Как же я буду жить дальше? Вот такое вот жалкое положение. Поэтому здесь говорится, что нужна решимость оторваться от привязанности, удовлетворения чувств, чтобы общаться с преданными в обществе. Это легче, вкуса больше. Воспеваемся вместе, общаемся вместе, учимся вместе, служим Кришне вместе, то вкуса много становится. И желание чувствовать наслаждение становится слабее. Постепенно мы видим, что в этом нет никакой вообще, в принципе, необходимости. Можно жить как душа. Даже в этом материальном мире это возможно, если обрести трансцендентные знания. Харе Кришна, давайте обсудим тему вместе. Дополнения какие-то есть? Мадан Махан Прабху, что скажешь? По этой теме скажи что-нибудь. Есть еще один микрофон, что преданные говорили тоже. У нас много старших преданных. Хорошая тема. Это можно очень практично обсудить. Относительно. Вопрос? Да, кто вопрос? Есть микрофон еще?
Встречается на улицах или на проповедях программах, и не всегда, не у всех, но у некоторых возникает такой вопрос, когда они слушают вот сознание Кришны, и слушают, и они говорят, да, все правильно, это все хорошо, но они не могут понять, как применить жизнь, говорят, есть трудности, реально, как нет, трудности, жизнь может.
Это не важно, что думает человек. Не важны его способности. Важно, что он купил книгу или сел в присад. Или просто папа увидел преданного. А если хочет получить ответ, пусть получает книгу, переходит на лекции, тоже еще проще. Сейчас не важно, что думают люди об этом, как понимают или не понимают. Важно, что они видят. Видят или получают просад какой-то, или покупают книгу, или просто видят преданного. Результат не важен. Что он вот именно сейчас пришел в сознание Кришны. Результат не важен. Важно, что есть процесс. Люди видят нас. Что-то получают. Если он хочет получить ответ, ответ есть. Можно проповедовать. Или вы спрашиваете, как он проповедует? Трудности есть.
Да, и как-то, хорошие вещи все равно.
Да.
Что важно задумываться, что делаешь, развиваться, качественно. Но это очень сложно, например, мать, она вот идет на ребенка, какие-то разные такие ситуации могут быть. И там нет времени для того, чтобы духовно развитие, не работать, ребенка.
Люди думают, что это очень сложный процесс. А вы скажете, нет, это просто. Нужно просто повторить Харе Кришна мантру. Что тут сложного? Ничего сложного нет. Иногда приходите к нам на праздник или по воскресеньям. Что тут сложного? Потому что многие-то вы отдыхаете. Прям с ребенком можете прийти на киртан. Ничего сложного. И не представляйте процесс сложным. Это философия, нужно прочитать сначала книгу, потом осмыслить ее, потом пойти вашим, стать бхакти-шастрой, только потом вы получите инициацию, а потом только вы поймете. Так и есть. Они поймут, что это только через 15 сознаний Кришны. Те, кто находится уже в сознании Кришны, они еще многие не понимают, где они находятся толком. Но догадываются хотя бы. Что вы хотите, что для новых людей на улице вообще? Для них уже событие, что они увидели человека в шафране на улице, для них это уже первый раз в жизни. Будут всем потом друзьям рассказывать об этом. Что видели такого лысого, улыбающегося в шафране, он такие вещи говорил, что я просто не знала, что ответить. С другой планеты человек вообще был. Уже это будет переворот в жизни. Во сне будет часто приходить образ в шафране, знаете. Да, 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 с ними такое происходит. Это впечатление сильное очень. Чтобы преданному понять, куда он пришел, нужно много времени. Практики. Это при хорошей практике причем. 15 лет минимум нужно практиковать хорошо, хорошую садхану бхакти, прежде чем наконец человек догадается, куда он пришел вообще. Так, у нас, конечно, теории много, мы все знаем. Прабхупада, хотя бы последние 15 лет жизни нужно посвятить на них лишним.
Вот представьте себе, что 72% уже предрешено. Все. 72%. Как быть тогда? 28 эти что могут сделать? Что они могут изменить? 72% кармы, все, человек. Он уже заработал ее. Он ничего не сможет сделать. А может, ему не хватит времени?
Может быть, и не хватит в этой жизни. Не хватит, но следующий продолжит, он же вечная душа, какие проблемы? Это же что такое жизнь человека? Это вообще кратковременная она. Что-то, вы думаете, можно все успеть за одну жизнь? Можно, но не просто. Много жизни обычно нужно прожить, чтобы достичь чистого бхакти, много жизни. Либо милость получить особую в этой жизни. Что-то сделать особое, героическое для Прабхупады. Преданные все же герои, поэтому продвигаются. Если бы мы не были в миссии, мы бы не ощущали духовного прогресса интенсивного никогда. Даже повторять джапу, изучая писание. Если не было миссии, проповеди, вот жертвы какой-то. То есть большей частью мы по милости продвигаемся. По милости Господа читания. Так это было просто недоступно бы. Поэтому если связаться с миссией Прабхупады, у нас есть шанс у всех. Даже если не 15 лет. Вот было бы здорово, если бы все бы поняли. Мы не так проповедуем, мы не говорим людям такие вещи. Вот было бы здорово, если бы все стали кришнитами, как и мы. Просто мы проповедуем, даем знания. Кришна — это выбор сердца. Выбор сердца. Это невозможно навязать. Вот Бога можно навязать. В том смысле, что напугает, что есть высший разум, если не будете слушать, в ад пойдете. А Кришну нет. Это выбор сердца, это любовь. Людям с каменным сердцем очень трудно быть сознанием Кришны. Трудно, очень трудно находиться. Если не понимаем Кришну только как Бога, этого недостаточно. Нужно понять его как самое близкое существо. Только в этом случае люди могут быть в сознании Кришны. В настоящем сознании Кришны.
Скажите, пожалуйста, почему правительство, да, глядя на все это, что происходит, ну, так скажем, в России, ну, возьмем чисто вот нашу страну, понимая, что наркомания это вообще такое, она будет наше поколение подрастающее, осознает, что происходит в школах, зная древнюю истину, веды данные, например, и вот этот показ по телевизору, там думы, там очень много голов таких дум, рассуждают так красиво в телевизоре, они не буквально вообще ничем делают, чтобы хотя бы что-то изменить, только делают вид.
Нет, нет, нет. Они так не считают, что вы. То, что мы говорим о недостатках, они тоже говорят о тех же самых недостатках. Они тоже это могут понимать. Что, что творится в школах, что творится среди молодежи. Все. Они, да, может, еще лучше знают, чем мы. В каком-то смысле. Поскольку живут непосредственно в той среде. Но как они это оценивают? Мы, наш вывод такого, Сиддханта, что нужно принять сознание Кришны, нужно принять знания духовного учителя. Так, это спасет мир. Нужно принять Прабхупаду, знания. Они же думают, мы должны что-то изменить. Я должен что-то изменить. Я деятель. Это хорошо, что у нас есть трудности развития какого-то. Они гордятся этим, что теперь мы можем что-то лучше сделать. Мы прогрессируем, развиваемся. Они это оценивают с положительной точки зрения. Прогрессивисты. Это болезнь роста. То есть мы будем менять что-то. Внедрять новые какие-то вещи, новые законы вырабатывать. Новую политику, перестройку сделаем. Если нужно революцию, если нужно войну устроим. Но мы идем к цели. Мы прогрессируем. Они вдохновляются этим, например. Врач вдохновляется, когда он приходит больной. Иначе как он будет работать? Иначе работы у него не будет. Это материальный мир. Недостатки они стимулируют. Хорошо, есть недостатки, обращайтесь ко мне. Ко мне обращайтесь сразу, напрямую. Я все решу. У меня положение, у меня деньги, у меня разум, понимаете, я же научная личность. Просто ваша проблема в том, что вы ко мне не обращаетесь. Не погрузили в меня весь ум и разум. То есть еще неправильно понимаете мое положение. То есть они же место Бога занимают. В их понимании нет, все идет тоже правильным образом. Они принимают решения, они знают, они борются с этим, все в порядке. А вот вы что делаете? Вы Хари Кришну повторяете, да вы вообще ничего не делаете. Вот я люблю этих наркоманов и так далее, я вот конкретно что-то делаю. Да там есть недостатки, понятно, но я борюсь с ними. Но вы что делаете? Вегетарианцы, ну и как это? Кому польза от этого всего? Хари Кришну повторяете, время убиваете просто зря, вы абсолютно бесполезны. Вот и все. Ваше решение каково? Что все стали кришнаитами. Вот и все. А я всем позволяю быть, какие они есть. Я знаю природу каждого живого существа. Я подчеркиваю индивидуальность. Демократия. Я отвечаю на все желания, реагирую. Понимаете? Я управляю этим миром. А у вас тоталитарная секта, что вы все хотите стать, сделать кришнаитами. Это ваше решение проблемы. Понимаете менталитет? Демонический. Они правы в этом мире. В этом мире мы не правы. Это написано в Бхагавад-гите. Нельзя беспокоить людей, которые заняты неправильной деятельностью. Мудрый не беспокоит их. Но он действует собственным примером так, чтобы дать какой-то выход собственным примером. Тем разумным людям. А остальных мы не беспокоим. Но нам что сказал Господь Читание? Иди и проповедуй. От человека к человеку, от дома к дому. Беспокой. Мы беспокоим людей, получаем реакции. Они будем беспокоить, не выполнены цели Господа Читания. Что делать? Мы попали в ловушку ведь. И так плохо, и так. Везде есть недостатки. То есть материалисты правы в этом плане. Что нужно учитывать желания людей, свобода выбора и так далее. А мы действуем как спасательная команда, когда человек тонет, мы его не спрашиваем, верно? Нужна помощь или не нужна помощь? За волосы вытащим в лодку. Сопротивляется еще в живот кулаком и на борт. А потом он говорит спасибо, когда приходит в себя. то мы можем беспокоить людей. Прабхупада говорит об этом, что я проклят родителями своих учеников. За то, что я забрал сознание Кришны, меня прокляли их родственники. Поэтому я не могу остановиться, я путешествую, я не могу найти прибежище в этом мире. Такого проклятия материалиста. Но я старый, пожилой человек, мне трудно уже путешествовать, нужно писать книги. Потом его проклятие перепало на вас, на учеников, а сам должен писать книги. Почему? Они видят реальность, как она есть. Они видят, что есть наркомания, все остальное, все эти недостатки.
Ведь их меры ничего не решают. Проценты растут, наркомания, экология ухудшается, здоровье стремительно падает. Они сознательно не видят, они сами себя умножают.
Они же погибают, как герои, вы не понимаете. Им же за это медали дают. В этом есть смысл-то. В этом смысле, что они умирают как герой. Они веселой гурьбой идут в ад, Рупа говорит. Они как герои погибают. Вы не понимаете их прогресс. Они же дают закон, они же борются здесь. Они же все герои, вы должны оценить это по достоинству. А результат-то как? Это же герой, он погиб. Это же достойно славы вечной. Нет, он герой, он не дурак. Если скажете, что он дурак, он вообще сознание Кришны не примет никогда. Если скажете, что он герой, он уже обратит на вас внимание. Что он ученый, Прабхупада говорит так, что вы ученый, что вы на самом деле ученый. Вот я не ученый, но я все равно лучше вас, потому что знаю Кришну. Вот, подчеркиваю, что мы не критикуем ученых за их разум. Они разумны, они очень умны, просто у них нет Кришны. Они герои, замечательно. Все, у них есть необходимое для того, чтобы достичь совершенства, если добавить Кришну только туда. Итак, смотрите, они же на самом деле жизнью жертвуют своей ради чувственных наслаждений. Не только своих, но и других людей. То есть у них есть душа. Есть душа, которая в заблуждении находится. Поэтому там есть какая-то ценность косвенная в этом. Они тоже достойны славы, как люди. В мире людей они достойны славы, некоторые материалисты. Они на самом деле герои, факт. Но не хватает только Кришны. Много можно учиться у них. Вот этому героизму и решимости можно учиться у них. Например, первые преданные в России, они же были коммунистами до этого. А они унаследовали те качества коммунистов. Они могли героически жертвовать жизнью ради сознания Кришны. Героизм пришел от этой идеологии, от этой концепции коммунизма. Сейчас другая концепция в обществе, она уже сменилась за это время, четверть века прошло. Все, уже героев не так много, как раньше. Здоровый образ жизни сейчас интересуется. Тогда все готовы были умереть в тюрьме за сознание Кришны, а здоровье никто не думал. А сейчас здоровый образ жизни важнее всего, а потом сознание Кришны. Концепция другая, видите. Почему? Материальная концепция меняется, и у нас концепция меняется. Не то, что тогда были какие-то преданные особые. Многих из них нет сознания Кришны сейчас. Но концепция была коммунистическая. Героизма, концепция героизма. Откуда? От материалистов. Герой просто погибает. Поэтому он герой. Даже если наркоман погибает, он думает, что в мире материалистов все, кто умер, это уже герой, уже святой. Автоматически он просто умер, уже все плохо, нельзя говорить, он святой. Все. Такова концепция. Смерть каждого делает святым. Они просто поклоняются могилам умершим. Как угодно. Водку наливают как угодно, но поклоняются. Это методы поклонения. Такова иллюзия, такова материальная природа. Такова иллюзия. Они же не привязаны к результату, видите? Это мы привязаны к результату. Но какой-то результат? Никакого результата нет. Они герои, они не привязаны к результату. Будь что будет, они говорят. Коммунизм, попробуем, а что? Нет проблем. Не получилось, скажем, перестроим, еще раз попробуем. Не привязаны к результату, смотри. Они свободные, героичные, творческие. Материалисты. У них только нет сознания Кришны. Наша проблема, что мы отказались от материальной природы преданные. А нужно было просто добавить сознание Кришны и все. Там уже все есть. Наша материальная природа, не хватает просто сознания Кришны, от нее отказываться не нужно. Поэтому мы говорим, вот пока он еще был новичком преданным, он так много делал. А сейчас он уже браман, 4-жды, 5-жды индицированный. Он ничего же делать не хочет. Это все майя, все материальное.
Значит, надо осуждаться?
Нужно новых людей привлекать, материалистов. Они помогут нам.
А как быть с этими
преданными? Со старыми преданными?
Да.
Но ожидается, что у них должны быть духовные ценности, качества. Может быть, уже не заинтересованы в какой-то же такой работе, но по... психология меняется, говорится, у старых преданных. Они становятся тонкие, уязвимые, чувствительные к низшим гунам природы.
Вы это сором не говорите?
Я про себя говорю. Но я знаю, что если я буду сидеть на одном месте, я просто сгнию, как старые преданные. Это болезнь старых преданных называется. Поэтому хорошо, когда у меня есть аскеза какая-то. Когда рядом с людьми, я им проповедую с новыми, материалистичными людьми. Вот-вот. Там очень важно быть с ними. И вот там я оживаю, у меня какое-то знание, интерес появляется к жизни. Что они творческие, не сразу что-то придумают, что-то предпримут, понимаете, они сразу что-то организуют быстро. Пробьют все, все что угодно пробьют, сделают для проповеди. На амбразуру бросятся сразу же, не герои. А при этом говорят, вот новых людей нет, мы тут все уже шастры выучили, новых людей нет, что делать, мы не знаем вообще. И что бы я делал без новых людей? Ничего не могу делать вообще. Абсолютно бесполезный был. Разве мы не получаем пользу от этих людей, которые приходят, интересуются? А огромную пользу.
Но есть еще отречение.
Отречение? Отречение означает, что это тело должно гореть в огне проповеди. Иди, куда глаза глядят, и кто попадется, говори о Кришне. Вот это отречение называется. Это что, закрылся себе и сидит, читает шастры. Думает вообще. Надо же понять все это, понимаете? Понять все это. Мы и так уже в лесу, куда еще? Лес означает, вот этот лес, вот идите, вот этот город, это лес, каменный лес, вот там джунгли, там много животных живет. Они прям голые, они едят, что попало вообще. Они. И вот там, в этом лесу, вот сделайте их людьми, вот дайте им знания. И видите, они герои, они так ответят вам, они как душа ответят вам. Сразу видите, душа такая прекрасная вообще у этих людей. Наше общество — это общество проповеди, Прабхупада сказал. Да? Погромче, что такое? Вот это старый преданный, видите, вопрос задаете. То есть где же взять вкус-то этот вообще? Где взять этот вкус? Я уже все выжил до капли, все свои возможности вообще. Как, подержите, я еще покручу немножко. Где еще семейной жизни выжить? Нет никакого там вкуса вообще. Пока вы не пригласите гостей, не будете воспевать, не будете читать гиту, не будете обсуждать вместе. О, я извиняюсь, я поторопился на собеседование. Ну и чем отличается вопрос от начала? Что тут понимать? Понимать нечего.
Мы можем думать, да, все нормально, мы сознание Кришны, мы практикуем, мы повторяем сразу, но мы можем не развивать логику.
Мы об этом и говорим. Вот именно как ты сейчас говоришь, именно так и происходит. Почему? Что такое близкие отношения? Это выполнить его сокровенные желания. Это значит близкие отношения с Богом. Что хотел Господь Читания? От человека к человеку, от двери к двери. И мы чувствуем близкие отношения с Богом. Вот они. Это иллюзия. Прабхупада говорит, мошенничество, он говорит. Джапа для мошенников, он сказал однажды. Я извиняюсь, но я повторяю просто. Есть книга об этом. Хануман никогда джапу не повторял. Такие преданные, как Хануман, он приводит многие другие примеры. Они не сели никакой практики, они служили на 100%, любое желание Господа выполняли. Самые сказали, знали всех желания и выполняли желания. Джапа нам нужна, чтобы понять желание Господа. А затем мы должны выполнить это желание. Но это известно. Наша миссия известна. Проповедуйте. Все лидеры проповедуют. Это сокровенное желание Господа Чайтаньи. Мир не изменится по-другому. Это близкие отношения к Господу Чайтанье. И вы это прекрасно знаете тоже. Друг другу мы не всегда умеем проповедовать, понимаете, в чем дело? Мы начинаем спорить. Мы не можем добраться до сердца иногда друг друга. Хотя это важный момент для преданных, сложнейший момент тоже научиться понимать глубоко, принимать друг друга глубоко, верить в преданных нужно. Но нельзя пренебрегать, нельзя только выделять как бы вот именно общество преданных. Нужно видеть, что сфера душа находится в сердце каждого человека. Тогда мы сможем понять друг друга еще ближе. Анархам много значений придаем. Но когда проводите новым людям, вы видите, эти анархи не важны вообще. На самом деле не важны. Важен их энтузиазм, их преданность. Все перекрывает. Золото добавьте в железо. Поскольку там есть золото, люди скажут, это вещь. Золотая на самом деле. Я не думаю, что старым преданным нужно изолироваться от мира. Ну, кто-то, может быть, склонен к этому, к отшельничеству. Есть такое. Но в целом это не наша линия. И замыкаться именно только на проблемах движения. Это хорошо абсолютно для каждого преданного, иметь опыт. Не каждый будет это делать всю жизнь постоянно, это известно. Но опыт, конечно, иметь хорошо, безусловно. Этот опыт трансформации улицы в духовный мир. Ходите на улицу, распространяете книги, и улица превращается в духовный мир. И вы как дома, и вы уже отвлечены от этих объектов, от этих форм, от этих влияний, что вы проповедуете, забываете обо всем внешнем, вы видите, что вокруг души обусловлены, но можно достучаться, там есть сфера душа, она помогает, эти лилы начинают прямо на глазах все разворачиваться. Опыт потрясающий, прогресс большой. То есть, желательно, каждый. Каждый. Ничего не изменилось. Просто не хотят преданное распространение книги, да и все. Хотят денег заработать. Ну, то есть добавилась некоторая программа. Грехасхашим сейчас еще необходимо поставить на ноги. Необходимо. Условия плохие внутри грехас для жизни. Самое хорошее условие для жизни имеют у нас общество, это саньяси, брахмачари. Остальные кто как? Кто как может? Поэтому добавил еще одна программа, видите? Рибол. Все, это означает, что я уже не могу говорить. Да.
я знаю разные ситуации, бывают ответы, там, муж приносит деньги, жена деньги забирает, и 100 рублей в день дает мужу. Или наоборот, муж приходит, или жена у него спросит, он говорит, почему тебе это надо?
Это смотря кто хитрее, кто сильнее. Выживает сильнейший.
Такая ситуация возникла, как правильно, и что же делать, если вот такая ситуация?
Как в народе говорят, почему у мужчины морщины вот так на лбу, а у женщины вот так? Приходит муж с работы, где деньги? Какие деньги? Отбирает муж, что деньги просто. Женщина знает, как все это выудить. Она же от мужа все должна получить, это ее природа. Сам отдает ей, конечно, все деньги. И когда муж приносит деньги, он смотрит на деньги и говорит, вот деньги есть, все, все нормально. А она смотрит на деньги и говорит, денег нет. Она уже знает, что нужно купить, уже денег нет, все. У нее совершенно разные представления о деньгах, о собственности, об отношениях. Вот. Там уже кто как, насколько хитер, насколько разумен, уже так в семье. А как это возможно без давления? Без денег? Это невозможно. Там есть и семейные тоже хитрости, свои тонкости, но все по-разному это решают. Я не знаю, как что вам сказать.
Расскажите какой-нибудь стандарт, как нужно, как должен мужчина себя вести, как женщина должна себя вести.
Итак, муж, он дает все жене, отдает в дом. А хозяйка в доме жена. Поэтому он приносит в дом, и жена распоряжается этим всем. Так. Принцип такой. Но жена целомудренная, она хочет блага мужу. Она все то, что он приносит, прежде всего думает о его благе, как это использовать. Вот это правильно. Понимаете, да? Целомудренная жена прежде всего думает о благе мужа. Погромче.
Вот несколько утверждений вы сделали по поводу старых преданных, по поводу их настроений и так далее. И может быть это действительно так и есть. Ну вот, что немножко, например, меня смутило в этом, что создается определенное настроение в отношении других преданных, особенно тех, кто, может быть, активно проповедует или находится в таком настроении, энтузиазме. И это настроение в отношении них, оно тоже так же влияет, что они чувствуют отсутствие признания, что ли, каких-то их действий, для того, что они находятся в обществе, может быть, даже продолжительное время. И это дает некую вилку, когда, скажем, брахмачари в отношении греха считают, что они занимают в отношении брахмачари считают, что да, они бездельники или там такое. Вот у меня вопрос возникает. Насколько вот это настроение в отношении друг друга.
Нужно учитывать, конечно же, атмосферу, о которой мы говорим. Например, если вы скажете одну и ту же вещь в атмосфере разногласий острых или в атмосфере семьи, то люди праздную воспримут. В одном случае могут воспринять как добрую шутку, в другом случае как позыв к сторонам, как вооружиться этим. Как то, что прозвучало. Брахмачари могут вооружиться этим и пойти против греха среди старых преданных. Это означает, что подразумевает атмосфера недоброжелательная уже. Поэтому говорить так нельзя в этой атмосфере. Но я полагаю, что мы находимся в семье, где можно пошутить. Я полагаю, что мы находимся в семье преданных, где есть добродетель. На основе которой можно говорить любые вещи, люди и преданные всегда примут позитивно это все. Не нужно бояться это все. В атмосфере недоверия все становится страшным, и лучше молчать вообще. Ничего не говорить. Это может понять кто как угодно, потом столковать, понимаете? В кулуар, где-нибудь что-то еще. Но нам нужна другая атмосфера в обществе. Любви и доверия. Можно одновременно делать. Одновременно можно пытаться делать. Не нужно бояться. В Вьятра, где очень много разногласий, где очень острые вот такие политика, там трудно говорить, в принципе, даже по теме Бхагавата, там все истолковывается через политику. А почему этот стих выбрал вообще? А кто вам после этого стих? Покажите этого человека. То есть кто-то задал программу, умышленно это все. Поэтому в Вьятрах я чаще что говорю? Какую тему обсудить, говорите. И все молчат, все понятно. Я тоже не знаю, говорю, о чем говорить. Ну, любой, что какой-нибудь стих, там что-нибудь. А вот некоторых Вьятрах сразу говорит, много предложений, то и другое, и третье. Значит, вот, атмосфера прекрасная. Понятно, значит, можно проповедовать, что хочешь, то и говори вообще. Что как сердце слышит, говорит. Атмосфера очень важна. Даже Прабхупаду не поняли, что написал в книгах. Даже Прабхупаду преданно критиковали некоторые. За его высказывания в книгах. Напечатанных. Политика есть, видите? Конечно же, когда я говорю о старых преданных, я имею в виду свой опыт, себя самого. Я даже в лекции тут упомянул, что я без новых людей, я как бы никто. Без возможности общаться с людьми, проповедовать. Я бы ничего не помню, сын Ильич. Это мой опыт. У меня было много положений также в свое время и прочее. Но что для меня ценно было? Ценно были те люди именно, которые получали от меня какую-то пользу. И вот эта ценность, вот эти вот люди, вот эти живые люди, которые получили какую-то пользу, вот это есть моя жизнь. А все положения, они ушли, я их не помню. Никто не помнит. Никто не помнит. Уже другие занимаются эти положения, и потом другие, третьи, четвертые придут. Все это уходит, приходит. Но эти люди, они в сердце остаются. Я живу с ними, я их помню всех. От кого я получал сознание Кришны, кому я давал сознание Кришны. Я думаю, что вот это мое сокровище в жизни. Поэтому я говорю об этом тоже. Преданный, который дал мне сознание Кришны, именно вот эту пхаву дал мне, первый, в 85-м году еще. Его убили на улице. Сейчас его изображение стоит у меня на алтаре. А иначе я не могу, потому что. Он мне дал все фактически, этот человек. Я понимаю, прошло столько времени, что для меня ценно было в сознании Кришны. Наслаждаться нужно Кришной. Прабхупада хотел, чтобы мы наслаждались. Да. Прабхупада хотел. Чтобы мы радовались на киртане, наслаждались прасадом, полную силу. То есть стесняться за прасадом не нужно. На киртане стесняться не нужно. Не нужно контролировать чувства на киртанах. Или на пирах. Нужно радоваться жизни. Полную силу вообще. Смеяться, шутить. Любить всех в это время. Во время киртана нужно любить всех. После киртана не всех нужно любить. Выборочно. Будьте внимательны. То есть в этой атмосфере и другой, разной атмосферы. Во время киртана мы имеем возможность быть пьяными. Море по колено, духовное блаженство, духовное опьянение. Каждый день мы должны быть пьяными в этом смысле слова. А в деятельности трезвыми умение различать что-то. Вопросов нет? Да? Достичь мокши без камы? А зачем? Почему так? Не хочет быть счастливым человеком? Мне кажется, это искусственное вообще представление о духовной практике. А непонятно, почему он так говорит. Смысл? Что? Он не понимает, видимо, слово кама. Как говорится, утро для дхармы, день для артхи, вечер для камы. Для какой камы вечер? Скажите, объясните мне. Источник вечно в окружении преданных. Раз, зачем это устранять? У нас извращенное может понимание камы, тогда, конечно. Если кама это только секс, тогда понятно. Но самое широкое понятие это источник вечного наслаждения. Вот это кама настоящая. И можно наслаждаться жизнью. Причем с близкими людьми, с друзьями собираться, близкими по духу, так наслаждаться вечерами. Да, что он имеет в виду под камой? Та кама, которую он имеет в виду, не приводит к освобождению.
Ну мы же должны арку пройти, кама, потом уже мокшу достичь.
Да, да, сначала дхарма, производная артха, из артхи есть возможность жить счастливо, и потом уже задумаемся о освобождении.
Если мы эти все этапы не пройдем, ничего не достигнем.
Но мы должны пройти, должны пройти. А что тут сложного? Пройдем все этапы быстро. Повторяю Хари Кришна, ты же повторяешь. Хари Кришна это уже мокша. И она восстанавливает нашу дхарму, и артху, и каму. Дает возможность там, быть счастливыми также. И религиозными. Мы как же с цели начинаем фактически, понимаете, Господи, читаем, дает нам цели, средства в одном. Сразу же.
А разве такое читание не утверждал и не здесь, что вот такая арка, вернее, дарма, арка и кама, это какая-то вода, что мы это вообще не слышим, что это обман.
Без Хари Кришны все это обман, какая-то вот дхарма. Век кали так. Только воспевание, только воспевание, только воспевание. А потом все восстанавливается. Еще раз.
Хотя возможность у всех есть. Вот теперь, допустим, да, посредственная программа. Мы все, кто как можно, даже многие люди очень многие, то есть вообще не дают никогда.
Пожертвования? Про пожертвования
что? Вот это посмелость, как я? Даже как
милость. Не хватает пожертвования или что?
Не-не-не, просто
в итоге, конечно, не хватает.
Не хватает.
Просто не все платили нам.
Не все дают деньги.
Да, да, да.
Что делать? В Сочи так? В Сочи так? В Сочи, да? Не дают денег.
А что, в других городах дают?
В других городах вообще нет проблем никаких. Почему? Только в Сочи так происходит у вас. Везде воскресные программы, пиры, и никто не жалуется. Все равно кормите. Ну как, ты же вы кормите все равно всех. Вот так и продолжайте. Денег должно не хватать. В Исконе когда хватало денег, спросите? Сколько нет, их сразу куда-то на программы тут же есть. Какие-то программы, цели появляются. Как-то же все равно хватает, вы говорите. Кришна, он хороший бухгалтер. Он знает, как это все. Так или иначе, как-то вот хватает. Хотя такой традиции мы не видели в Индии, чтобы собирали со всех пожертвования, кто ест просад. Скорее там лучше. Хотя, может быть, такое было когда-то, не знаю. Но лучше, когда кто-то один оплачивает весь пир. То есть богатые люди, они говорят, вот сегодня праздник, я хочу платить пир. Так они делают. И никто ни о чем не думает, все едят и все. И прославляют этого человека, и Кришну прославляют, все счастливы. Потом другой бизнес говорит, теперь я плачу пир. Это их престиж также в обществе, благотворительность. Они всегда готовы это делать, богатые люди, индусы, преданные. А здесь сегодня приходится брать пожертвования с каждого, да? Тоже плачут.
Да,
а, тоже.
Просто в одном состоянии, когда дают большие деньги, можно приготовить очень качественный посадок на ГИ, там на чистой воде, на лучших продуктах, это люди почувствуют. А когда просто все на подсолнечном масле, там еще...
Это все из-за подсолнечного масла,
оказывается. Вы сами говорили, читаем Чарльза, когда в свое время, в 2001 году, если
бакса
не хватает, кладите больше
идеи. Хорошая память. Если не хватает бакса, кладите больше сливочного масла, да? Это Говинда Махарадж сказал эту фразу. Если не хватает бакса, кладите больше сливочного масла. А я повторил.
Вот налить еще просадку
чуть сильно соленый. Соленый просадок. Любят соль? И перец, наверное, тоже. Юг. Острый тоже едят. Своя кухня как-то. Но, конечно, если просад делать на высшем уровне, всегда будут стремиться оплачивать, поддерживать этот процесс, конечно же. Богатые люди и небогатые тоже будут стараться поддерживать этот процесс. Просад, он как бы самоподдерживающийся. Не нуждается еще в каком-то поддержании. Если его приготовить по-настоящему, так на высшем уровне, то, конечно, будет поддерживать его. Что просад?
Сегодня просаде заговорили, наверное, голодные.
Нет, уже 8 часов, кажется. Никто есть не будет, здесь все опытные, преданные. Никто на ночь не ест, наверное. Преданные, у кого не работает пищеварение обычно, так. Это уже чистый преданный называется. Я помню, мы после завтрака пошли на парикраму в Майяпуре. Ну, на парикраму в домик Бхактивинода Тхакура. Русские нам хотели показать это место красивое. И как раз там был Локанат Свами с парикрамой настоящей. Они ходили по Навадвипе все время небольшой группой. Не все присоединялись туда. И нам сказали, вот идите туда, там Локанат Свами, там увидите парикраму, там послушайте, о чем они говорят. И мы после завтрака пришли в этот домик Бхактивинода Тхакура. Увидели вот парикраму, они такие загорелые, такие энтузиастичные, так, уже уставшие были такие, прошли там много дней. И Локанат Свами тоже о чем-то говорит, проникновенно такие все, вот знаете, пропитанные этим настроением. Разлуки с Господом Читания, вспоминают, что был Бхактивинода Тхакура, вот, что он говорил, как он занимался преданным служением. А мы стоим и смотрим на все это. И так удивительно. И ждем просада. Ну, то есть, после завтрака мы пришли. И Локанат Свами почему-то угадал наши мысли. Он говорит, вы принимали просад уже в храме? Говорит, принимали. А что вы хотите? Мы говорим, просад будет у вас? Так долго смеялся потом. Только что после завтрака я готов снова принять просад в святом месте. Это настоящий преданный. Просад, принятие просада Атмани Веда нам называют. Полное предание. Но у нас была цель такая, везде главное попробовать просад нужно. Там приехали в местечко, которое не посещается на обычной парикраме, но далеко, удаленное очень. Проблема, что с вами организовал 12 автобусов для русских, а я видел небольших автобусов по удаленным местам на Навадвипа пролет. Бенгальские ученики его провезли, нас показали. И это было место, где жил Харидас Тхакур в деревне. Повторял мантру, там вот эта пещера его сохранилась как-то, место, где была пещера даже. И он повторял свои круги, откуда вот змея выползла, ушла, вот то самое место. И там деревня. такая типичная деревня бенгальская, но чистая, трава такая, знаете, кунда какая-то недалеко, пальмы эти кокосовые, ну, красота, чистота. Мы вышли из автобуса, и люди увидели нас, подошли, увидели, что приехали вот западные иностранцы, приехали вайшнавы, с бенгальцами поговорили с местными пару слов и разошлись, просто исчезли. Надо же, как нашли человека, просто развернулись и ушли. Ну ладно, мы посмотрим, что здесь нам показали. Тут пещера Хадастакура, тут можно просить милости, благословения, чистое воспевание святого имени. И так обсуждали славу святого имени, о оскорблениях говорили и так далее. Очень хорошо было, вдохновляюще было. Лекция, общение. А люди в это время, оказывается, в сиденье готовили просад. Ушли. Пришли, пришли гости. Поэтому они ушли сразу готовить просад. Мы не знали, ну, что просто они развернулись и ушли. Не понравились, может быть, западные, не знаю, что это такое. И халава, там что-то еще, знаете, это все горячее. Пока лекция, они уже все приготовили. Накроем на возе, там, знаете, с такой любовью все это принесли, давай всем раскладывать эту халаву. И милость Харидас Такуром только что предложили ему все это. Ешьте и повторяйте святое имя, ешьте и повторяйте святое имя. Еще изображение каждому дали Харидас Такуру. Никаких денег, ничего вообще не взяли. Там. У нас ничего не было, в принципе. У русских тоже ничего не было. Бенгальские деревни оставляют глубокий след, когда там бываешь в гостях, не принимаешь гостей. Любовь там, она безусловная, без оценок. Любой гость – это представитель Бога просто. Киртираш нам однажды сказал в первую поездку или вторую русским преданным: «Идите по Тихаринаму за ворота Майяпура, туда, где люди живут местные, по этой дороге. Распространяйте им сознание Кришны». Пусть они увидят русских, вайшнавов, с тилаками в тхоте, вот пусть они увидят, что со всего мира приезжают вайшнавы. Милости Господа читаем. Где они живут в этом месте, и Господь читает это сказал вообще. Просто пойте харинаму, говорит, это достаточно, и увидите, как они будут принимать сознание Кришны. Ну и для нас установка распространения сознания Кришны в Советском Союзе была какая-то. На войну все равно, что выйти. Милиция, это агрессоры какие-то могут быть, атеисты, и там нужно петь, громко стучать барабан, пугать также немножко и харинамой, так громким голосом, контролировать ситуацию, в общем. И мы вышли за ворота Майяпура в таком настроении. Бить барабаны стали, контролировать ситуацию, кричать Хари Кришна, так, с напором пошли в Майю туда. За пределами ворот Майяпура, вот из Конова пошли в Майю туда, в опасную борьбу, битву. Так мы чувствовали себя. И люди, бенгальцы, они вышли, они были до глубины души ошеломлены, увидев преданных западных иностранцев в тхоте, поющих святые имена так громко, с таким энтузиазмом. Они падали в ноги все вот так, катались в пыли, где мы прошли, касались наших стоп, они просто ползли за нами вот так вот всю дорогу. И мы думаем, кто кому-то должен проповедовать вообще? У нас так изменилось настроение в Киртане, вы знаете, мы просто осеклись на этом, что тут всем другое, другое настроение, тут нужно просто воспевать с любовью. Тут никакой борьбы, тут ничего этого следа нет вообще. Святая Дхама, тут каждый преданный, любой человек это преданный, еще неизвестно, кто больше преданный там. Так, на самом деле, нам разбили ложное эго таким образом. Говорит, идите проповедуйте местным жителям. Но мы получили такой урок, помню, сильный в ответ. Смирение такой любви бенгальской. Здесь тоже хорошо, когда мы поем, люди же как-то реагируют. Тоже говорят, а опять Хари Кришна вышли, да, или слушают. Это нам абхаз говорится, то, что они повторяют. Это не нам аппаратха. Поэтому экстаз увеличивается. Когда люди подходят, просто улыбаются, или подхлопывают, или шутят, это говорят Хари Кришна в шутку, уже экстаз увеличивается харинами. Потому что мы прогрессировали до нам аппаратхи с нам абхаз, а они еще нет. Харинама Чинтама сначала описывается нам абхаз, потом нам аппаратха, потом шуданама. То есть остановится сначала процесс вверх, потом процесс вниз, а потом уже освобождение. Кришна Панишат говорит, сначала путь освобождения нужно понять, и путь деградации нужно понять, а потом освобождение. Нам абхаз это фактически поняли путь освобождения, милость получили, потом совершили какие-то аппаратхи, оскорбления, мы стали очищаться от этих реакций, мы стали прилагать усилия, анархию изучать, и так постепенно мы освобождаемся. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.